Говорит радио «Свобода». В эфире радио «Свобода», программа «Время гостей». Сегодня мы попробуем ответить на вопрос, произошла ли в период правления президента России Дмитрия Медведева гуманизация жизни страны, что было обещано и что было сделано. Мы ждем в студии программы «Время гостей» председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, советника президента России Михаила Федотова. Я напомню наш телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно задавать свои вопросы, высказывать свои мнения. Есть электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Пейджер в Москве для вопросов 660-10-46. И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Мы ждем Михаила Александровича. Ну, в связи с тем, что в Москве сегодня снегопад и пробки, пока он к нам, видимо, пробирается. Я пока хотел бы напомнить одну из новостей сегодняшнего дня, которая действительно очень важная и интересная. Я думаю, что мы это тоже обязательно обсудим. Это ответы на вопросы наших коллег из радиостанции «Эхо Москвы» Михаила Ходорковского, экс-главы компании «ЮКОС», который отбывает второй срок своего заключения в сибирской колонии в Карелии. Вот в этих вопросах Михаил Ходорковский, в общем-то, развеял ряд версий, которые существуют в связи с его арестом. Это очень любопытно. И дал некоторые интересные прогнозы. В частности, Ходорковский сказал, что Россию в ближайшие годы ожидает долгий застой, политический кризис и революционная, очень надеюсь, что бескровная смена власти. Сам Путин не уйдет и реального преемника уже не подготовит. Вот такой прогноз дал Михаил Ходорковский. Интересно, как Михаил Ходорковский ответил на вопрос, что бы он делал, если бы он получил власть, как у Владимира Путина. Ну, в отличие от нынешних руководителей страны, которые эту власть укрепляют, Ходорковский сказал, что он бы ее демонтировал, чтобы никогда жизнь всей моей страны не зависела от состояния ума, настроения и амбиций одного человека. Как считает Михаил Ходорковский, суперпрезидентская конституция 1993 года была ошибкой и поворотным моментом новейшей российской истории. Ну, правда, в тот момент, после 1993 года, Михаил Ходорковский ничего подобного не говорил и вполне даже успешно пользовался политической системы, которая в тот момент существовала. Михаил Ходорковский опроверг одну из интересных версий о том, собственно, почему он оказался за решеткой. Вот Виктор Геращенко утверждал, что ему рассказывали, что спор между Ходорковским и Путиным вышел из-за планов ЮКОСа строить нефтепровод в Китай, и в ответ на отказ Путина Ходорковский якобы усомнился в экономических познаниях бывшего президента. А потом якобы в кулуарах говорил о том, что Владимиру Потанину надо стать президентом, а ему самому премьер-министром. Вот на это предположено все эти версии. Ходорковский ответил, что Виктор Владимирович очень хороший человек, в смысле Геращенко, но у него своеобразный юмор. Путин пока все же не Ким Ир Сен, а я достаточно корректен в любых ситуациях, прокомментировал версию о вот якобы бывшей резкой реплики в адрес Владимира Путина Михаил Ходорковский. Отрицает он и еще одну версию, что он якобы собирался скупить всю Госдуму и превратить нынешнюю президентскую республику в парламентскую. Тут он сказал, чтобы изменить Конституцию, даже 2/3 Думы недостаточно, а купить и половину было бы невозможно, ведь кроме ЮКОСа есть «Газпром» и все прочие компании, не говоря уж об администрации президента и губернаторах. Вот об этом говорил Михаил Ходорковский. Свою собственную версию опалы Ходорковский предложил в ответ на вопрос, как бы он объяснил ребенку причину своего ареста. Цитирую, Ходорковский тот парень, который сказал президенту, что мы все живем неправильно, и он сам, и президент, это надо менять. А президент не хотел, чтобы так говорили, и тем более что-то меняли. Поэтому Ходорковский в тюрьме, у нас стабильность, и ничего не изменилось. Ну, версия тоже интересная, но, кажется, не вполне объясняет все-таки то, что произошло. Наконец, еще есть одна легенда, что причиной ареста Михаила Ходорковского стало нарушение пакта о невмешательстве бизнеса в политику, который был якобы заключен бизнесменами и президентом Путиным в 2000 году. Но Михаил Ходорковский говорит, что это ставшее расхожим утверждение в действительности просто вранье. Люди врут, чтобы объяснить действия власти, ну, видимо, задним числом. По словам Ходорковского, договоренности была иной. Речь шла о неиспользовании кампании в политике, массовые акции рабочих и другие формы корпоративного шантажа. Ну, вот я пока рассказал нашим слушателям о том, как живет Михаил Ходорковский, что он думает, и я приветствую в нашей студии Михаила Федотова, профессора, заслуженного юриста России, председателя Совета по президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Михаил Александрович, ну, раз уж вы опоздали, добрый вечер, рассказывал о том, как поживает Михаил Ходорковский, мне хочется сразу вас взять, так сказать, за рога.
А у меня нет их.
Да, у вас нет, это такая форма наезда вот на опоздавшего гостя. Скажите, пожалуйста, вот ведь профсовет каким-то образом пытался заступиться за Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Была создана некая такая вот группа, которая проводит общественно-правовую экспертизу по так называемому делу ЮКОСа. Что происходит вот в этом направлении?
Ну вот сейчас эта работа находится на стадии завершения. Мы надеемся, что на очередной встрече с президентом мы сможем Дмитрию Анатольевичу передать результаты этой экспертизы. Мы же, это не мы проводим экспертизу.
Потому так кто?
Что мы только организуем проведение экспертизы, как и предусмотрено нашим положением, положением о Совете, утвержденным президентом. Мы организуем проведение экспертизы. Экспертизу проводят специалисты в области уголовного права, уголовного процесса, некоторых других отраслей права, и причем не только российские специалисты, но и зарубежные, причем зарубежные специалисты именно по российскому законодательству. То есть нам здесь не будет ссылок на то, что а вот в Великобритании этот вопрос решался бы так, там, или а в Канаде он бы решался так. Нет. Здесь речь пойдет только о том, как этот вопрос, вот так называемое второе дело ЮКОСа, как он должен был бы с точки зрения ученых решаться по российскому законодательству, согласно российской правоприменительной практике, постановлении Пленума Верховного Суда, ну и так далее, и так далее. Я просто не специалист в этой области, я хоть и доктор юридических наук, но не специалист в области уголовного права и процесса. Вот. И сейчас собраны, насколько я понимаю, в основном собраны заключения, экспертные заключения, полученные от этих людей и от этих экспертов. И сейчас идет подготовка этих документов к тому, чтобы передать их президенту.
А в какой форме? Это что будет? Какой-то доклад
такой? Да, конечно, это будет доклад, где мы расскажем президенту, во-первых, о том, какими принципами мы руководствовались, когда организовывали эту общественную правовую экспертизу. А эти принципы, кстати говоря, очень, на мой взгляд, важные, интересные. Один из этих принципов – это независимость экспертов, их неангажированность. Каждый эксперт, который участвовал в этом, в этой экспертной работе, он должен был нам дать гарантию, что он не участвовал в этом деле, в этом уголовном деле раньше ни в качестве эксперта, ни в качестве там, какого-то внештатного советника, консультанта и так далее. То есть это все люди, никак не связанные ни с позицией защиты, ни с позицией обвинения.
А сколько этих людей?
Около 20 человек.
Но фамилии вы не называете?
Нет. Более того, они сами не знают, кто еще входит в состав экспертной группы. Мы сделали максимум для того, чтобы провести эту экспертную работу с максимально возможной независимостью экспертов.
А кто будет сводить это в единый документ? Ну, скажем, с мнением большинства и мнением, например, меньшинства, да?
Значит, в документе должно быть отражено... Должны быть отражены все мнения без исключения.
Нет, а вот кто конкретно все-таки этот просто, это просто будет набор мнений или это будет какое-то единое мнение?
Нет.
Я же говорю, вот
нет.
Большинство, меньшинство
нет.
И так далее.
Нет, 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 нет. Такая работа ведется. Давайте я сейчас пока подвешу некоторую паузу в ответе на вопрос, кто конкретно этим занимается. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы не было никакого давления ни на кого, ни на экспертов, ни на тех, кто сейчас работает с экспертными заключениями. Все экспертные заключения будут переданы президенту. Все. Без исключения. Вот сколько мы получили, столько мы и передали. Но, естественно, мы не просто, мы же не выполняем функцию почтового отделения. Поэтому мы сделаем некий обобщающий документ, но он тоже получится достаточно большой, в котором будут отражены, будет отражен весь спектр мнений. То есть некая работа по, так сказать, как бы обобщению этих мнений, да, такая работа проводится. Но это не означает, что вот у нас там два эксперта высказались за, а три эксперта высказались против. Нет, такого нет. Все мнения будут отражены. Такой-то эксперт полагает, обращает внимание на то-то, такой-то эксперт обращает внимание на то-то и так далее. Нет, это, понимаете, здесь объективность, объективность и еще раз объективность.
Скажите, вот как, на ваш взгляд юриста, опираясь на этот доклад о, так сказать, событиях, связанных с именами Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, президент, который все время говорит, что суд в России независим, безусловно, может изменить судьбу этих людей?
Нет, одну секундочку. Значит, так
или вопрос, не изменить.
Так вопрос не стоял.
Так,
значит,
а
президент, конечно, не может изменить судьбу
этих
людей.
Ну, помиловать может, конечно, но не хочет.
Помиловать может, но ни Ходорковский, ни Лебедев не обращались с ходатайствами о помиловании.
Они не обязаны, как известно.
Нет. Ну, для того, чтобы быть помилованным, надо просить о помиловании.
Не обязательно. При Ельцине не обязательно было просить.
При Ельцине не было указа о порядке рассмотрения вопросов, связанных с помилованием.
Ну, президент может взять назад свой указ, правда, отменить.
Нет, секундочку.
А потом помиловать.
Да, но тогда сначала он должен отменить тот указ,
или
который...
Или изменить
тот указ, который касается вообще процедуры помилования.
Ну, то есть это принципиальная возможно, позиция конечно, президента – это то, что человек должен просить о помиловании.
Это не позиция президента, это позиция, отраженная, во-первых, в Конституции, хотя здесь есть разные точки зрения, я знаю. Мне лично как раз близка точка зрения, которая отражена в ныне действующем указе, что все-таки человек, который хочет быть помилованным, он должен обратиться с ходатайством о помиловании.
Ну, обратиться с ходатайством о помиловании значит признать вину?
Нет, конечно. Нет, конечно. Потому что помилование – это не знак того, что я милую того, кто признает свою вину. Нет, это просто знак гуманизма со стороны главы государства.
Угу.
Понимаете, это
здесь... Ну, о гуманизме нужно попросить.
Другая формула. Да, о гуманизме нужно попросить, потому что речь идет, кстати говоря, Совет ставил этот вопрос о том, чтобы объявить амнистию по преступлениям, связанным с экономической деятельностью, с предпринимательской деятельностью. Но пока наша позиция не была поддержана. Хотя я не исключаю, что мы этот вопрос будем снова и снова поднимать перед президентом. Но президент правильно говорит, что это не его функция, это функция Государственной Думы.
Просто Государственная Дума последовательно большинством «Единой России» вопросы об амнистии снимает в последнее время.
Ну вот мне кажется, что если бы президент посоветовал Государственной Думе вернуться к этому вопросу, она могла бы этот вопрос решить совершенно по-другому, потому что все-таки авторитет президента, он очень высок.
Ну, то есть, вы считаете, что, опираясь на этот доклад, можно было бы, например, инициировать более широкую акцию, акт об амнистии, например, по экономическим преступлениям?
Ну, я думаю, что это было бы очень правильно.
А другие варианты какие-то, более узкие, есть?
Ну, есть другой вариант, который самый простой и ясный, который абсолютно понятен даже мне, не специалисту в области уголовного процесса, но просто как человеку, имеющему юридическое образование. Мне понятно, что может сделать президент, получив от нас доклад вот с результатами этой экспертизы. Он может поручить генеральному прокурору ознакомиться с этими материалами, и в том случае, если там будут убедительные аргументы для обращения в порядке надзора, то есть, чтобы рассмотреть данное дело в порядке надзора, то генеральный прокурор имеет полное право
внести протест?
Внести протест. Ну, это называется не протест, сейчас называется немножко по-другому, надзорное представление, по-моему. Да, конечно.
Угу. То есть вы не исключаете такое?
Это абсолютно четко прописано в нашем уголовно-процессуальном законодательстве. Такой механизм есть.
Я напоминаю слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии советник президента России Михаил Федотов.
Нет, сразу
давайте,
делаю
давайте,
поправочку.
Давайте. Нет. Вы не советник разве?
Я советник, но сегодня здесь в студии не советник президента, а председатель совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.
Как
я,
желаете.
Знаете, я всегда подчеркиваю это и говорю, что я как советник президента, я даю интервью только президенту.
Понятно. То есть вы у нас, можем считать, в нерабочее время, как советник.
Нет, почему? В абсолютно рабочее время, потому что у меня рабочий день не ограничен, и фактически тоже, на самом деле. Но я именно выступаю в средствах массовой информации исключительно как глава президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Ну что же, время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько реалистична картина будущего России, нарисованная Михаилом Ходорковским? Об этом спорят активисты демократического движения Александр Осавцов и Иван Стариков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире «Радио Свобода» с Михаилом Федотовым, председателем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Мы задавали нашим слушателям вопрос, точнее, читателям сайта, произошли ли в период правления Дмитрия Медведева, произошла ли гуманизация жизни России. У вас есть ответ на этот вопрос?
У меня есть. Я считаю, что да.
Так, ваши доказательства?
Ну, даже сам лозунг «Свобода лучше, чем не свобода». Нам раньше этого не говорили.
Раньше это когда?
До Медведева. Угу. Именно Медведев принес, вот я бы сказал, такой дух свободы, он привнес в нашу общественную жизнь.
А теперь унесет.
Ну, посмотрим, не знаю. Значит, во всяком случае, моя работа в этом качестве завершается 7 мая 2012 года. Я работаю с президентом Медведевым.
А кроме духа свободы что?
Ну и конкретные, совершенно конкретные вещи, конкретные инициативы, конкретные законы. Кстати говоря, их довольно много. Значит, я бы сказал так. Есть инициативы, которые реализованы. Есть всякие, я бы сказал, антидемократические инициативы, которые остановлены. И есть планы по развитию демократии и расширению пространства свободы.
Времени мало осталось.
Времени мало, но, насколько я понимаю, президент собирается и после 7 мая 2012 года продолжать активную политическую работу.
Михаил Александрович, вот о реализованном. Все-таки что вы поставили бы там пункт первый, пункт второй, пункт третий? Что очень важно для вас? Вот для вас лично.
Ну, для меня лично, конечно, важнее всего те инициативы и те нововведения, которые появились в сфере массовой информации. Ну, я как бы всю жизнь занимаюсь правовыми вопросами деятельности СМИ, и я ничего не могу сказать про экономическую политику или даже про вопросы функционирования общественных организаций. Все-таки я как-то меньше этим занимался. Сейчас только приходится вникать во все эти проблемы. Но в сфере СМИ совершенно очевидные вещи. Значит, ну, хотя бы тезис президента, который был заявлен в прошлогоднем его послании Федеральному собранию, о том, что государство должно перестать быть хозяином заводов, газет, пароходов. Значит, про заводы и пароходы это не ко мне, а вот про газеты, и я ухватился за эти слова, и многие мои коллеги-журналисты ухватили за эти слова. И многие мои коллеги по администрации президента тоже ухватились за эти слова и стали говорить о необходимости широкой кампании по приватизации государственных СМИ. И приватизации, а я бы считал правильным говорить не о приватизации, а о разгосударствлении государственных СМИ. И вот сегодня мы можем сказать, что определенное движение в этом направлении уже есть. Я имею в виду изменения, которые внесены в наше законодательство о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и законодательство о некоммерческих организациях. Если раньше государственные и муниципальные унитарные предприятия можно было преобразовывать только в государственные учреждения, то сегодня их можно преобразовывать и в автономные некоммерческие организации. Это очень важная штука.
Мы продолжим наш разговор с Михаилом Федотовым в прямом эфире «Радио Свобода» после краткой сводки новостей. И я напомню, что 8 ноября в 22 часа в эфире программа «Время и мир. Этническая карта России с Кимоса. Сочинский дневник. Выборы и ударная стройка». Главная тема.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на Триумфальной площади полиция вновь пресекла несанкционированную акцию протеста. Как сообщили в столичном ГУВД, задержаны более 20 митингующих, развернувших транспарант с лозунгом «Выборы без оппозиции – преступление». В немецком городе Любмин во вторник введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток». В церемонии открытия приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель, главы правительств Нидерландов и Франции, а также президент России Дмитрий Медведев. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 67 тысяч евро в качестве компенсации по делу об исчезновении в 2003 году жителя Чечни Саида Самбиева. Более 20 российских регионов готовятся досрочно запретить свободную продажу лекарств, содержащих кодеин. Об этом сообщил глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. Руководитель Лиги Севера, одной из партий, входящих в коалиционное правительство Сильвио Берлускони, Умберто Босси, призвал главу правительства Италии уйти в отставку, чтобы избежать углубления экономического и политического кризиса в стране. Иран вновь заявил, что у Запада нет никаких доказательств того, что целью иранской ядерной программы является разработка атомного оружия. В ближайшие дни должен быть опубликован доклад Международного агентства по атомной энергии, посвященный иранской ядерной программе. Кунцевский суд Москвы приговорил во вторник банкира Матвея Урина к 4,5 годам заключения по делу об избиении гражданина Нидерландов. Число жертв столкновений в Сирии превысило 3500 человек. Таковы новые данные ведомства ООН по правам человека. Приговор, вынесенный российскому летчику Владимиру Садовничему в Таджикистане, наносит серьезный ущерб отношениям Москвы и Душанбе. Об этом заявили во вторник в российском МИДе. Суд в Таджикистане приговорил россиянина Владимира Садовничева к 8,5 годам лишения свободы.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, студия «Радио Свобода». Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. 8-800-222-12, телефон, набирайте. Можно задать свой вопрос. Пейджер в Москве 660-10-46. СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Я пока вопрос слушателя с сайта, или точнее мнение. Господин Федотов, как раз к эфиру новости. Тяжелобольная Наталья Гулевич остается под стражей. Нарушение прав человека в путинской России носит систематический массовый характер, никакими косметическими операциями эта болезнь не лечится. Это к вопросу о том, как исполняется законодательство, введенное Дмитрием Анатольевичем Медведевым по поводу того, чтобы бизнесменов за экономические преступления не арестовывать. Там, по-моему, с этой больной женщиной, с нее суд попросил залог в 3 миллиона долларов.
А кто прислал вопрос?
Андрей из Бельгии. Он очень
Андрей
волнуется.
Из Бельгии. Да. Андрей, пожалуйста, признайтесь, что мы с вами не сговаривались, потому что и сейчас радиослушатели подумают, что мы действительно сговорились, потому что у меня как раз есть что рассказать на эту тему.
Хорошо.
Дело заключается в том, что не далее, как вчера, 7 ноября, мы по случаю очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции решили сделать маленькую революцию у себя в Совете. Мы впервые за всю историю существования Совета утвердили план нашей работы. План работы до 7 мая 2012 года. И одним из первых пунктов плана – проведение специального заседания Совета, которое будет 24 ноября в 14 часов, которое посвящено именно этой теме. Дело Сергея Магнитского и дела всех заключенных, которые при наличии тяжелых заболеваний находятся в следственных изоляторах.
Это заседание Совета или заседание Совета вместе с президентом?
Нет, встреча с президентом планируется пока на середину декабря, уже после выборов, и она будет посвящена теме экологии. А это заседание будет без участия президента.
И что ж оно даст без президента?
Ой, оно даст очень многое. У нас, знаете, мы ввели такую новую практику. У нас раньше не было такой формы работы, как специальное заседание Совета. У нас были просто заседания Совета либо с президентом, либо без президента. Но вот если мы были без президента, мы обсуждали свои внутренние проблемы, так сказать, иногда приглашали экспертов, но больше никого не приглашали. Когда я еще был одним из рядовых членов Совета, я как раз предложил, говорю, а давайте мы будем пользоваться тем правом, которое нам дано положением о Совете, и будем приглашать всяких руководителей, министров, начальников, прокуроров, судей и так далее. На что мои коллеги по Совету сказали, да ну кто придет, да ну это пустые надежды. И тем не менее, вот мы уже провели два таких специальных заседания. Одно было посвящено Химкинскому лесу.
Который срубили уже, да.
Тем не менее, мы организовали, вот благодаря этому специальному заседанию были созданы две контактные группы с участием той же самой Жени Чириковой, с участием представителей главного, так сказать, застройщика, Росавтодора, администрации Химок, МВД, прокуратуры и так далее, и так далее. Что такое контактная группа? У всех есть мобильные телефоны друг друга. при возникновении любого конфликта есть возможность немедленно...
Значит, лес срубили, щепки улетели, контактные группы ушли в небытие.
Нет, они пока остались. И, кстати говоря, там в конце этого месяца будет на эту тему отдельный круглый стол. Но неважно.
Значит, у меня слушатели вопрос. Выпустят больного человека или нет, про которого пишут все?
Секундочку. Так вот, 24-го, значит, надо выпускать не того, про кого пишут все, а надо выпускать того, кто действительно неизлечимо или тяжело болен, и для кого надо использовать другие виды, другие меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей. Понимаете? И на это заседание мы пригласили уже и руководителя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина, и он сказал, что он обязательно придет на это заседание. Мы будем там рассматривать все эти вопросы. Мы будем рассматривать практику, которая сложилась, судебную практику. Мы договорились с Ольгой Александровной Егоровой, председателем Мосгорсуда, что она тоже придет и принесет статистические материалы и ответит на все вопросы, которые там будут заданы. Понимаете, это серьезный диалог, когда люди друг другу смотрят в глаза. Понимаете, это не просто так. Вот эти вот специальные заседания, во всяком случае, члены Совета считают, что это очень эффективная форма работы.
Александр пишет, это по поводу общественного телевидения, за которое вы ратуете, я видел у вас на сайте, там законопроект вы хотите обсудить, доработать и так далее. Да. Господин Федотов, зачем такие сложности? Вот в Италии создали независимое телевидение, пустив шапку в интернете, собрав со 100 тысяч человек по 10 евро. Почему нельзя это сделать в России? Например, с удовольствием отдам 4 с лишним сотни за возможность смотреть независимо от власти, денежных мешков и не подцензурный телеканал. Но это, правда, разовая акция по 10 евро получилась, но, тем не менее, успешная. Ну, в России, вот вы ратуете сейчас за общественное телевидение, Михаил Александрович, а что, время пришло такое?
Нет, одну секундочку, а вы думаете, в Италии общественного телевидения не было до этого?
Как-то с ним не очень хорошо получается. Господин Берлускони все подмял под себя.
Это к вопросу о Берлускони, а не к вопросу об общественном телевидении. Он как раз не может контролировать общественное телевидение. В том-то все и дело, что
коалиция меняет составы наблюдательных советов.
Правильно.
И поэтому контролирует телевидение.
Нет, она может в очень узких пределах. В том-то все и дело.
Давайте о России.
Так вот, о России. Сделать интернет-телевидение – это не проблема. Сделать независимое от власти телевидение – еще меньшая проблема. Что, у нас нет независимых от власти телеканалов?
Нет, конечно.
Да полным-полно. Да ну...
Эфирных нет.
Эфирных нет? А кто сейчас смотрит эфир?
Да бросьте, полстраны смотрит эфир.
Да ну что?
Смотрите на статистику.
Посмотрите статистику развития кабельного телевидения, и вы увидите, что эфир смотрят...
Хорошо, вы оптимист.
В селах, в деревнях, но и туда даже проникает уже не кабельное телевидение, а спутниковое. Понимаете, когда-то, я помню, мне говорили, Михаил Александрович, нужно поддерживать проводное радио. Я сказал, это тупик.
Президент поддержал вашу инициативу?
А мы еще ему не передавали.
А, ну, значит, то есть вы теоретизируете?
Нет, мы не теоретизируем. Нет, дело не в процессе. Мы делаем проект закона об общественном телевидении и радио непосредственно в интернете. Сам проект в интернете, в режиме Википедия, выложен. Редактируйте, переделывайте, делайте таким, каким вы считаете нужным. Понимаете? Наш девиз – делаем закон вместе.
Так, вот еще тут пишут. О каком, собственно, гражданском обществе можно говорить в обществе, где арестовывают 6-летнего ребенка, допрашивая под протокол, даже не стесняются выдать протокол его родителям? Это на демонстрации на недавней произошло. Сейчас вот опять оппозиционеров на Триумфальной за несогласованную акцию задержали более 20. А как вы думаете, как долго будет это все безобразие продолжаться, когда люди не могут реализовать свое конституционное право на митинги, демонстрации, шествия и так далее?
Ну, вы знаете, сколько у нас проходит массовых мероприятий в городе в год? Как вы думаете?
Михаил Александрович, я могу заболтать все, что угодно, не хуже вас.
Я могу вам сказать.
Я конкретно вас спрашиваю. Вот на Триумфальной винтят регулярно. По-моему, правозащитники, члены вашего совета вступались.
Да.
Вступались.
Да.
Результат нулевой.
Секундочку. Мы вступались когда? Когда действительно там была инициативная группа, которая подавала заявление в мэрию, И эти заявления, на эти заявления были ответ какой? Отрицательный или положительный?
Отрицательный.
Положительный.
Ну, идите туда лесом куда-нибудь на набережную.
Нет, никуда ни на какой лес, а на Триумфальной площади. Что, разве не было?
Слушайте,
ровно год назад,
ну,
в декабре.
Не будем только смешить друг друга.
И в ноябре.
Вот партии «Яблоко», например, отказали 7 ноября
в проведении
пикета в память юнкеров. У памятника Гоголя. Почему, никто понять не может. Простейшие акции политического свойства, которые не нравятся чиновникам мэрии или какой-нибудь префектуры, они запрещаются. Точно так же, как вот эти акции по поводу выборов, которые сейчас проходили на Триумфальной, выборы без оппозиции, преступления. Они же тоже подавали заявление, им отказывают, они выходят. Ну, это же каждый раз происходит.
Одну секундочку, давайте вспомним. Что у нас отказывают в проведении митингов на Пушкинской площади?
А почему отказывают на Триумфальной? Из принципа. Кстати, не всегда и на Пушкинской разрешают.
На Пушкинской разрешают?
Не всегда.
В Новопушкинском сквере разрешают? Набережная Тараса Шевченко, пожалуйста.
О, это да, это хорошее место. Это действительно можно... Ну, вот этих «Русский марш» согнали в Люблино.
Понимаете, какая штука?
Это значит, тоже так весело было.
Вот с Триумфальной площадью ситуация...
Вопрос в принципе же.
Правильно.
Заявительный вот принцип.
Вот... Одну секундочку. Заявительный, но вы должны заявить, и если нет возражений со стороны властей, то, пожалуйста, проводите... А если есть, то вам обязаны предложить другой вариант. Или по времени, или по месту. Предлагают? Предлагают. Лимоновцы говорят, нет, мы не пойдем. Понимаете, лимоновцам же нужен конфликт,
не все,
а не свободные выборы, а не выборы без оппозиции. Им конфликт нужен, если бы я этого не знал. Понимаете, это же не политическая оппозиция.
Это... Сергей, знаете, что пишет? Из передачи для меня становится все еще более очевидно, что у нас нет ни прав, ни их защиты.
Почему?
Видите, люди слушают вас, ну, делают такие выводы. Невозможно слушать это сладкоголосое вранье, Дмитрий пишет. Я, извините, зачитываю то, что есть.
Давайте говорить конкретно, пожалуйста.
Вот конкретно, будет ли выполнено ваше обещание, подготовить и представить президенту доработанный закон об общественном телевидении?
Будет.
Возвращаюсь к этой же теме. Попросим.
Будет. Да, мы поставили когда? В плане 1 марта.
1 марта, да, президента уже к тому моменту, наверное, не будет.
Почему же его не будет? Его полномочия истекают 7 мая 2012 года.
А вот Алла Павловна тут пишет, президент является президентом всех россиян, почему же он, будучи по образованию юристом, активно включился в избирательную кампанию «Единой России» без отрыва от своих основных президентских обязанностей? Видите, удивляется Алла Павловна.
Это как раз тут нечему удивляться, потому что если он является лидером партии, и он ведет, так сказать...
Он лидер списка партии.
Да.
Не член партии.
Да, лидер списка партии. То это закон этому не препятствует. Это вещь.
Давайте
законная.
Мы кого-нибудь живьем подключим. А Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в общем-то, ясно, что КПД, конечно, ваша работа и в микроскопе. А у меня есть такой вопрос. Да. Самое главное, вот гражданское общество существует, когда существуют выборы. Вы это тоже знаете. Вы знаете, какие у нас были выборы. Я думаю, вам это известно. Вы знаете, какие были страшные нарушения. Вы знаете, что у нас не регистрируют партии. Это самое главное. Не те какие-то единичные вопросы, которые вы ставите, они тоже нужны. Но самое главное, это то, что у нас нет выборов. Поэтому у нас нет гражданского общества. Вот у нас уже известно, какой процент будет... Мало того, что нам известно, кто будет президент. Нам уже известно, какой процент наберет «Единая Россия». Хотя по всем, так сказать, они 20% кое-где набирают всего. А нам известно, какой он будет.
Вот понятно, ваша... Марина Николаевна, мы вас поняли. Нет выборов, нет гражданского общества. Что скажете, Михаил Александрович?
Я скажу, что все как раз ровно наоборот. У нас будут выборы, как только у нас будет гражданское общество. Не имеет значения, есть выборы или нет выборов. Если есть гражданское общество, выборы будут. Вот что главное. У нас проблема как раз в отсутствии структурированного, ясного, мобилизованного гражданского общества. Потому что гражданское общество может добиться выборов, а с помощью выборов создать гражданское общество невозможно. Этого еще никому не удавалось. Вот в чем проблема.
Так, ну я вот поинтересуюсь вашим проектом об увековечении памяти жертв тоталитарного режима о национальном примирении. По-моему, прошло уже где-то с полгода. А что сделано? Очередная рабочая группа создана?
Еще даже не создана. Так. Подготовлен проект президентского распоряжения, и я жду возможности его подписать у Дмитрия Анатольевича.
А что будет делать рабочая группа?
Рабочая группа будет реализовывать те предложения, которые были в программе, реализовывать их в деталях. То есть речь идет о, например, работа с архивами, изменение механизма работы в архивах.
А соответствующий проект, например, указа или законопроекта подготовлен об открытии архивов, например, госбезопасности хотя бы сталинского времени, которые закрыты?
Ну, вот есть другой документ об открытии всех архивов военного времени.
Как-то это слабовато.
Ну, почему слабовато?
А до военного будет закрыто, если это архивы там НКВД и так далее?
Нет, нет. Этим вопросом Совет занимается, проекты готовятся, но для того, чтобы эти проекты обсуждать на уровне уже у президента, в парламенте, в правительстве, для этого нужно, чтобы поработала рабочая группа с участием всех представителей заинтересованных сторон. Историков, архивистов, представителей силовых ведомств, тех, кто работает сегодня в архивах и так далее.
А мне кажется, нужна политическая воля. Знаете,
политическая воля
в обсуждениях
была.
Можно заболтать все, что угодно. В таких.
Как раз наоборот. Именно в этих обсуждениях прорабатываются детали. Без деталей политическая воля мало что дает. А политическая воля была. Президент написал на нашем проекте. Это очень важно для России.
Ну, так что еще одна историческая фраза: «Свобода лучше, чем не свобода».
Да
это
дело,
важно для
дело
России.
Не во фразе, а дело в том, что мы двигаем, должны двигаться по этому пути. Другого пути быть не может. Только на пути к свободе и демократии.
Вот на сайте человек с ником «Доктор» написал: «Медведев добросовестно работает у Путина президентом, никаких перемен работодатель ему не заказывал, разве что позволил отменить зимнее время и переименовать милицию». Скептики у нас, читатели, видите, слушают вас. Или
ну, критически смотрят на мир, правильно делают.
Давайте кого-нибудь критически смотрящего подключим. Леонид из Калужской области, пожалуйста. Леонид, ваш вопрос Михаилу Федотову.
Да, алло.
Да, пожалуйста.
Слушаем вас.
Добрый. А почему вот ребенка задержали нас? Еще и писать заставили ему.
Нет, его писать не заставляли, слава
сами
Богу.
Записали.
Или сами там. Ну почему такое? Почему унижение такое?
Вот вы знаете.
Издевательство над ребенком.
Понятно. Факт вопиющий был.
Да, факт такой был. И если те структуры общественные, которые этим занимаются сегодня, если они не смогут найти какое-то разумное решение в данном случае, то Совет, естественно, будет тоже этим заниматься. Мы предложили Общественному Совету при ГУВД совместно с нами изучить эту историю с приглашением всех фигурантов, то, что называется. То есть, чтобы там пришли и те, кто задерживал ребенка и сопровождавшую его девушку Вику, чтобы они объяснили, в связи с чем они задержали эту девушку и этого ребенка. Почему они их задержали? Ну, стояли люди на улице. Ну, что, каждого ребенка на Тверской задерживают?
Вот я тоже думаю, зачем созданы эти отделы по борьбе с экстремизмом, которые занимаются черт знает чем, и зачем вообще в законодательстве существует статья 282 по борьбе, опять же, с тем же самым непонятным экстремизмом, который используется, по-моему, в последнее время в духе 58-й статьи. Вам не кажется, что надо обратить внимание властей на это? Ну, просто хотя бы, чтобы совесть не мучила потом.
А я вам скажу, мы обращались. Мы обращались, мы вносили поправки в законодательство о противодействии экстремистской деятельности.
Ну и как результат?
Пока никак.
Вот видите, Лариса Дмитриевна.
А надо пытаться.
Давайте пытаться. Лариса Дмитриевна, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Несколько вопросов у меня. Первое. Я сегодня разговаривала с одной учительницей, ну, 35 лет приблизительно. Она член своей школе, комиссии избирательной. Я говорю, ну, будьте осторожны, то вот сейчас вроде бы всех учителей, кто не будут пускать Европу, говорят, что нам, первый раз, что ли, подбросить? Это раз. Второе. У меня есть приятели, они потомки, ну, уже дети расстрелянных в коммунарке. Они добиваются там памятника, а им уже всем 80. Они не в силах просто. вот помогите, там уже никуда-то очередное письмо отвезли, вот это, в коммунарке.
Понятно.
И третье, я спросил как-то у одиннадцатиклассников, вы знаете, как расшифровать слово «ГУЛАГ»? Практически никто.
Да, это...
Но зато автобусы со Сталиным теперь катаются с портретами.
И то грустно.
Так что?
Что касается коммунарки, мы как раз этим и собираемся заниматься вот в рамках этого, этой рабочей группы. И когда распоряжение будет подписано, и вы увидите состав рабочей группы, я думаю, что все скажут, что это действительно очень, очень серьезный образовался коллектив, очень серьезный.
Хорошо бы памятник, деньги на памятник,
да,
конкретно.
Да, да.
А еще хорошо бы репрессированным тоже восстановить.
Совершенно
финансирование
правильно.
Из федерального
то же
бюджета.
Самое.
Сколько их там осталось-то всего?
Не так много, но они живы, и пока они живы, мы должны о них заботиться, и мы такой проект закона подготовили, он подготовлен, и мы намерены все-таки это продавливать. Понимаете, каждый шаг дается с большим трудом, но это не значит, что надо стоять на месте.
Виктор,
это значит, что надо двигаться настойчиво.
Виктор из Москвы.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я вот слушаю вашего гостя, и такие слова. Мы готовим, мы собираем,
да.
Мы обсуждаем и так далее. Я хочу спросить, сроки есть какие-нибудь? Или вся работа заключается только в том, чтобы вот детали какие-то разбирать? А когда результат будет? Сроки есть или нет?
Ну, вот давайте по сталинизму по этому проекту, да, сроки есть. Вот рабочая группа ваша наберется, наконец, с замминистрами, с начальниками, сядет, начнет думать, сколько ей отведено будет срока, чтобы выдать результаты, да, проекты законов, распоряжений там и решений.
Я думаю, 3 месяца хватит на каждую подгруппу, которая там будет работать в рамках этой большой рабочей группы. Там будет, внутри нее будут созданы подгруппы, каждая из которых будет работать над конкретным вопросом. Вот коммунарка, вопрос создания мемориально-музейного комплекса в Санкт-Петербурге, вопрос разработки региональных программ по увековечению памяти жертв политических репрессий.
Архивы, законопроект.
Архивы.
Вот
архивы.
Законопроект будет за 3 месяца?
Будет. Здесь важно найти механизм.
Да механизм, знаете ли, есть такой. Законодательная инициатива президента Российской Федерации вносится в Думу.
А что там должно быть написано? Вот сегодня вы никогда не интересовались, почему так медленно рассекречиваются архивы?
Я знаю, я просто в этих архивах даже работаю иногда, когда повезет.
Да, так вот причина-то в том, что механизм сконструирован таким образом, что не сами архивы рассекречивают документы по наступлению определенного периода, а все это передается в комиссию по рассекречиванию, а комиссия по рассекречиванию должна запросить экспертов. В результате у нас оказывается, ну вот пример, который я приводил на встрече с президентом, что у нас справки о состоянии промышленности по производству, о производстве презервативов в 30-х годах до сих пор остались секретными. Почему? Потому что нет экспертов, которые могут сказать, что в этом нет никакой государственной
тайны. Ну, так надо просто перевернуть, ввести автоматическое действие сроков давности.
Именно это и предлагает Совет.
Ну, прекрасно, хоть что-то.
Тем более, что это соответствует закону.
А вот интересно, закон, он действует или действует инструкция? Ведь такое ощущение, что во многих случаях просто инструкции важнее закона,
ну,
ведомственные.
Это в нашей стране, к сожалению, было всегда.
И будет всегда?
К сожалению. Но это не должно быть характерно для правового государства. Правовое государство должно быть все-таки наоборот.
Значит, Россия не правовое государство?
Пока нет.
Вот, приятно слышать это от юриста. Вы ничего не сделали, идут репрессии, митинги громят, выборов нет, нарастает сталинизм. Вы понимаете, что вы соучастники преступной власти и должны уйти в отставку, пишет Фёдор. Долой декорации.
Долой декорации. Это, конечно, замечательно. Ну, я не привык выполнять роль декорации, никогда не выполнял и выполнять не намерен. И не считаю, что выполняю роль декорации. Если бы Фёдор посидел бы у меня в кабинете, ну, не скажу неделю, ну, хотя бы один день. Он бы увидел, чем я занимаюсь, и понял, что я выполняю совершенно не декоративные функции.
Михаил Александрович, ну вот последнее заседание было с президентом по Северному Кавказу, правильно?
Да.
Вот можно назвать конкретный результат этого заседания? Такой вот ясный, понятный.
Да, там были даны конкретные поручения. У меня сейчас под рукой нет этой таблицы. Там огромный список поручений. И по каждому поручению идет работа. По некоторым поручениям работа уже закончена, уже сделана. Там, в частности, это касалось пособий по беременности для матерей, которые получают сейчас эти деньги непосредственно от своих работодателей, а работодателям это не очень нравится. И в результате страдают женщины, потому что им просто не выплачивают эти деньги. Поэтому мы внесли предложение, чтобы эти деньги выплачивал пенсионный фонд, а потом взыскивал с работодателя.
А я думал, там не будут бессудно людей убивать после вашего заседания, или меньше будут убивать?
Об этом тоже был разговор на встрече Совета с президентом. И по этому вопросу мы каждый день общаемся и с представителями Следственного комитета, и с представителями прокуратуры, и с представителями МВД по каждому конкретному случаю.
То есть к вам можно обращаться?
Да, к нам обращаются каждый день.
Но вы все-таки хотите доказать, что ваш совет делает много добрых малых дел, Михаил Александрович. Вот у меня такое ощущение.
Знаете, лучше сделать малые добрые дела, чем делать какие-то большое какое-то зло.
Но кроме того, у многих ощущение, что процесс важнее, чем результат.
Вы знаете, я не могу сказать, что мы делаем только малые дела. Мы делаем и малые дела, и большие дела. Мы останавливаем реакционные законопроекты, мы пытаемся продвинуть прогрессивные демократические законопроекты, мы пишем эти законопроекты. Мало что получается? Да, мало что получается. И что, надо это все бросить?
Я вас к этому не призываю.
Да, вот не надо. Не оставляйте стараний маэстро. Я, конечно, не маэстро, но старания не оставляю.
Ну что ж, спасибо. Нашим гостем сегодня был председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, все-таки советник президента России Михаил Федотов, вел передачу Михаил Соколов, а итоги дня сегодня подведет Андрей Шарый в программе «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто не дожил до процесса Березовского-Абрамовича?
Комментарии экспертов.
Эколог Владимир Чупров о строительстве Балтийской атомной станции.
В блогах Свободы.
Виктор Ярошенко. В поисках золота КПСС.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.